Глава 6. Первоначальное сообщение о том, что убийство комиссара Эрнста и его жены идентично случившимся раньше кровавым расправам с тремя другими пожилыми супружескими парами, Фростами в кокосовом оазисе, Хенненфельдами в Форт Лодердейле и Урбино в Майами, к великому сожалению всех, полностью подтвердилось. Полиции пришлось к тому же сделать достоянием гласности и четвертое сходное убийство, обнаруженное Руби Боуи по бумаге пятимесячной давности. Хэлли и Мейбл Ларсен в Клиотре. Центр набиравшего обороты расследования переместился теперь в особняк Эрнстов. Палаццо средиземноморского стиля в фешенебельном и надежно охраняемом районе Бэй-Пойнт на западном побережье залива Бискейн. Там-то и обнаружила горничные, избитые, окровавленные тела своих хозяев. Она по обыкновению пришла на работу, когда все в доме еще должны были спать, приготовила утренний чай и с чашками на подносе направилась в спальню Эрнстов. Увидев два сидящих в лужах крови друг против друга трупа, она разразилась криком, уронила поднос и лишилась чувств. Крик услышал пожилой дворецкий Тео Паласио. Он вел хозяйство Эрнстов, его жена Мария занималась кухней. В то утро оба спали необычно долго, поскольку накануне с разрешения хозяев вернулись домой около часа ночи. Паласио бросился к телефону, как только понял, что произошло. Когда прибыл сержант Брюмастер, особняк уже взяли под охрану снаружи и внутри патрульные полицейские, а врач скорой помощи выводил из обморока горничную. Прежде шефа на место приехали детективы из его группы — Дион Джакоба и Сет Уитман. Брюмастер сразу же назначил Джакоба своим заместителем по ведению расследования, чтобы дать ему дополнительные полномочия, которые в таком из ряда вон выходящем деле могли оказаться далеко не лишними. Джакоба, суровый с виду, крепко сбитый малый, проработавший 12 лет в отделе по расследованию убийств, немедленно отдал распоряжение охране опоясать дом и сад желтой лентой полицейского кордона. Почти тут же прибыли Хулио Верона и доктор Сандра Санчес. Верона приехал с тремя коллегами в микроавтобусе, которым располагали криминалисты. Сообщили, что сам начальник полиции Майами уже в пути. Журналисты, узнавшие о громком преступлении из оживленного радиообмена между подразделениями полиции, столпились у главных ворот Бэй-Пойнт, далее которых их не пустила частная охрана жилого комплекса, получившая на этот счет четкую директиву от Джакоба. Репортеры спорили между собой, каким образом преступнику или преступникам удалось обмануть надежнейшую систему безопасности Бэй-Пойнт и проникнуть в особняк Эрнстов. Когда на территорию въезжал сержант Брюмастер, его пытались остановить три телегруппы. Журналисты норовили просунуть микрофон в открытое окно его машины, операторы старались покрупнее взять лицо. Вопросы задавались хором. «У вас уже есть подозреваемый, детектив? Верно ли, что Эрнстов убили так же, как остальных? Их дочь, майор Эрнст, уже информировали? Она уже вылетела в Майами?» Брюмастер только мотал головой, ничего не говорил и продолжал движение. Добравшись до особняка, он распорядился, чтобы вызвали кого-нибудь из пресс-службы. «Скажите, что нужны на месте преступления, чтобы отвечать на вопросы журналистов». В некоторых полицейских управлениях убийство высокопоставленного чиновника или иной знаменитости немедленно выделили бы в особую категорию, папку с делом пометили бы красным кружком, между собой величали бы его «дерьмо особой важности». Дело с такой меткой автоматически становилось для сыщиков первостепенным. В полиции Майами официально это не практиковалось, предполагалось, что все преступления рассматриваются как равные перед законом. Однако убийство городского комиссара Эрнста и его жены с самого начала показывало, что это далеко не так. А чего стоил поспешный приезд на место преступления начальника полиции Феррелла У. Кэтлиджа-младшего, которого в персональном лимузине доставил в Бэй-Пойнт его адъютант-сержант. Шеф явился при полном параде, 4 звезды на погонах, означавшие, что чином он не ниже армейского генерала. Чтобы сам начальник примчался на место, да за год такие случаи можно по пальцам одной руки пересчитать. Шепнул детектив Уитман одному из стоявших рядом патрульных. Приехавший несколькими минутами раньше лейтенант Ньюболт встретил командира на пороге особняка. С ним был детектив Брюмастер. «Я хочу все увидеть сам, лейтенант», — сказал шеф решительно. «Да, сэр, сюда, пожалуйста». Они вслед за Ньюболдом сначала поднялись по просторной лестнице, а затем прошли по коридору к дверям спальни, которые были открыты. При входе они остановились, давая возможность Кэтлиджу оглядеться. Эксперты-криминалисты уже трудились здесь в поте лица. В стороне от них доктор Санчес дожидалась, пока закончит свою работу фотограф. Джакобо обсуждал Сильвии Олден, где ей лучше искать отпечатки пальцев. «Кто обнаружил трупы?» — спросил шеф. «Что нам вообще известно?» Ньюболт жестом дал указание Брюмастеру, который кратко пересказал, как утром пришла горничная, понесла утренний чай в спальню, как она кричала, словом, все, что узнал от дворецкого Тео Паласио. Тот заявил, что они с женой ушли вечером накануне и вернулись только глубокой ночью, что происходило всякий раз, когда они отправлялись навестить парализованную сестру Марии Паласио, жившую в Уэст-Палм-Бич. Горничная тоже покинула дом около 5 часов вечера накануне. «Нам пока неизвестно, когда наступила смерть», — добавил Ньюболт. «Но ясно, что убийство произошло, когда мистер и миссис Эрнст были в доме одни». «Разумеется, сэр, мы проверим показания Паласио», — заверил начальника полиции Брюмастер. Кэтлидж кивнул и изрек. «Значит, не исключена вероятность, что преступник знал распорядок жизни в доме». Умозаключение было настолько очевидным, что и Ньюболт, и Брюмастер воздержались от комментариев. Оба знали, что Кэтлидж никогда сыщиком не был. Звезды заработал, сидя в управленческом аппарате. Но время от времени ему, как и многим штабистам, нравилось поиграть в детективы. Шеф прошел в комнату, чтобы разглядеть все поближе. Он осмотрел сначала с одной, потом с другой стороны оба трупа, которыми все еще занимались криминалисты, и хотел уже было двинуться дальше, но был остановлен резким окриком Джакоба.
«Стоп! Туда нельзя!»
Кэтлидж порывисто обернулся на голос. В глазах одновременно читались изумление и ярость. А затем он абсолютно ледяным тоном начал. «А кто, собственно...»
«Детектив Джакобо, сэр».
Сержант ответил быстрее, чем был закончен вопрос. «Я заместитель старшего следователя по этому делу». Теперь эти двое стояли друг против друга. Оба были чернокожими, оба упрямы. Первым пошел на компромисс Джакобо. «Извините, что крикнул на вас, сэр, но я был вынужден». Кэтлидж все еще сверлил его глазами, явно обдумывая, что делать. Формально Джакобо поступил совершенно уместно и правильно. Как заместитель ведущего детектива, он получал на месте преступления власть над всеми, невзирая на чин. Но все же мало кто решился бы употребить эту власть по отношению к офицеру, который был на 7 званий старше. Все наблюдали за ними, и Джакобо стало немного не по себе. Прав он или нет, не стоило, наверное, перегибать палку. Черт его знает, вдруг завтра придется снова надеть форму и отправиться в ночной патруль по улицам Майами. Хулио Верона, деликатно кашлянув, чтобы привлечь к себе внимание, обратился к начальнику полиции. «С вашего позволения, сэр, мне кажется, что детектив был обеспокоен тем, как бы сохранить здесь все». Он указал на место позади трупов. «А что там такое?» — первым спросил лейтенант Ньюболт. «Дохлый кролик», — ответил Верона, еще раз посмотрев вниз. «Это может быть важно». Брюмастер чуть заметно вздрогнул. «Еще как важно! Опять какой-то символ. Нам нужен Малкольм Эйнсли». «Вы хотите сказать, что детектив Джакобо знал, что там лежит мертвое животное?» Недоверчиво покосился на Верону начальник полиции. «Этого я не могу знать, сэр», — сказал криминалист. «Но только пока осмотр не завершен, мы должны исходить из того, что улики могут быть повсюду». Кэтлидж колебался, но уже взял себя в руки. Он имел репутацию не только поборника строгой дисциплины, но и человека справедливого.